Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 18 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать то, что происходит сегодня, происходит на протяжении этих дней, недель уже, месяцев. Многое из этого связано, безусловно, с текущими обстоятельствами, связанными с коронавирусом, и не только. В общем, будем обсуждать, как обычно, искать какие-то общие точки понимания, спорить, сталкиваться мнениями. Ну, в общем, вы, в принципе, все знаете. Вот сейчас в выпуске новостей я услышал заявление Семенова о том, что все выплаты будут закончены завтра. Я немного посмотрел на хронологию этой ситуации. Вообще, она произошла после нашей с вами последней встречи. Да, это в пятницу, по-моему, было там совещание. И там на совещании у Путина обсуждался момент, связанный с выплатами за часы и минуты, да, которые местные распределители денег в исполнении поручений министра стали высчитывать, да, и отправлять врачам выплаты, но какие-то немного не те. Это вызвало достаточно яркую реакцию президента. Тоже это много обсуждалось, но я вижу, что это случилось 15 числа. А сегодня у нас 18-е, и вот мы слышим, что завтра, наконец, все будет выплачено. Большие у меня вопросы, но, в принципе, мы с вами об этом говорили уже, да, что у меня есть определенные сомнения о скорости выполнения поручений, об их понимании, их сути со стороны правительства. И вот пару совещаний мы с вами разбирали. Я вижу, что вот тут точно такая же ситуация. Я, честно говоря, не могу до конца понять, кто виноват. Хотя определенные предположения у меня есть. Вот хотелось бы порассуждать об этом, на эту тему. Давайте поголосуем. Кстати говоря, хорошая идея. Значит, три варианта ответа. Первый вопрос такой. А будут ли отставки из-за этой ситуации, сложившейся с задержкой выплат медикам и медперсоналу, которые находятся на передней линии борьбы с коронавирусом? Ответ номер один. 134-21-35. Да, отставки и другие последствия будут. Нет, никаких отставок не будет. 134-21-36. И третий вариант ответа. Да, отставки будут, но не тех. Поскольку я думаю, что сейчас идет помимо судорожной работы в регионах по поиску быстрых возможностей осуществления платежей, еще идет параллельно поиск стрелочников. Это самая интересная тема, будем за ней следить, поскольку, на мой взгляд, тут вот претензии предъявлять можно достаточно конкретным людям. То есть я не готов говорить уж о прямо их вине, да, поскольку обстоятельства, сейчас я вам о них попробую рассказать, как я это вижу, поскольку обстоятельства действительно, с одной стороны, сложные, и местные чиновники столкнулись с дихотомией такой, двойственностью, развилкой по принятию решений. Но вот это их нерешительность, а еще тот самый момент, что человек из правительства, который это, за это ответствует, не дал разъяснения, не обратил внимания на протяжении, ну, достаточно длительного времени, с 13 числа, по-моему, это обсуждается, даже раньше, с 8-го, вот сегодня 18-е, 10 дней прошло. И я надеюсь, что последствия будут для многих, а не только для тех, кого там внизу назначат виноватыми в этом. Значит, по обстоятельствам. Соответственно, на ряде совещаний мы с вами помним, обсуждали, радостно отчитывались президенту, министру о том, что средства выделены, средства находятся на счетах казначейства, они готовы к любую, в любую минуту быть предоставлены медикам, выплаты сейчас пойдут. Я еще тогда задал вопрос, что что-то там с отчетностью не очень похоже на какие-то реальные цифры, когда у нас, ну, там по другому вопросу, по предпринимателям, да, меня зацепила цифра, что 11 тысяч предпринимателей уже получили помощь. 11 тысяч, на мой взгляд, на страну не очень серьезная цифра. Ну, вот про врачей. Соответственно, 15 мая Владимир Путин их отчитал, да, рассказал им, да, про эти часы, рассказал, что именно он имел в виду. Ну вот, ну и, соответственно, были сделаны выплаты. Не выплаты, были сделаны выводы, прошу прощения. Выплаты вот нам обещают закончить завтра. Я надеюсь, что это будет исполнено именно так, как это поручил президент, а без применения различных там линеек, да, вот этих измерений и высчитывания минут. Соответственно, дело в том, что врачи в регионах, которые работают вот с этими сутками, да, с больными, они стали выкладывать видеообращение о том, что никаких выплат не было, а если были, то оскорбительного характера, оскорбительного размера. И, собственно, это и привело к разбору ситуации на совещании у Путина. Мы сегодня еще одно совещание обсудим, сегодняшнее, да, попозже сейчас. По этому моменту хотелось поговорить. А уволили врача в Армавире, да, еще есть известно о некоторых увольнениях. Ну, в общем, для меня удивительно, почему ситуация на местах, несмотря на широчайшие полномочия местному руководству, подобным образом развивается, и почему уже второй раз для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, приходится вмешиваться непосредственно президенту. Вот, поэтому Сергей спрашивает, намекаете на Силуянова? Я говорю, что я не готов обвинять кого-то конкретно, но вот если по фактуре, соответственно, 8 апреля Путин дал поручение организовать выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, начиная с апреля. Врачам 80 тысяч, медсестрам 50 тысяч, младшим медицинским работникам 25 и врачам скорой помощи от 20 до 50. Ну, по-моему, предельно ясно. Да, кстати говоря, ну, важно, что тут же начались проверки, проверки Следственного комитета. Минимум в 19 регионах идут подобные сейчас расследования. Я почему и надеюсь, что это кончится не только по отношению к тем, на кого сейчас напишут какие-то докладные записки, что поручение выполнено недолжным образом, ну вот этот весь канцелярит будет применен. Следственные органы должны, на мой взгляд, разобраться детально. Так вот, продолжая, 8 апреля было поручение, и это поручение вызвало определенную реакцию, когда врачи обращались, кстати говоря, забавный момент, отвлекусь немножко от темы. Помните, я говорил о возвращении налогов самозанятым? Я написал в налоговую, я же самозанятый, и налоги платил весь 2019 год. Мне был весьма конкретный ответ, написали, что пока нет правовой базы, но в ближайшее время она будет принята. Вот послежу, тоже интересно. Так вот, в бухгалтериях отвечали: обращайтесь к Путину, у нас нет порядка расчета. Ну, где-то это выглядело как хамство, где-то об этом говорили извинительным тоном, но ситуация была. Значит, что по документам? Документ был следующий. Постановление правительства от 12 апреля. После 8 апреля, да, до 12 прошло несколько дней. Номер 484. Если кто-то погружался в эту проблематику, наверное, уже эту цифру знают. О подтверждении правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов называется этот документ, и он вот описывает логику. Эту логику взяли, насколько я понимаю, из такого же документа предыдущего по выплатам врачам, которые работают с инфицированными ВИЧ-инфекцией, и, видимо, вот распространили ее сюда. И в этом документе есть строчка, по поводу строчки тоже интересно это, что размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время. И вот эта формулировка, она и привела к тому, что вот где-то получили 27 рублей, где-то это город Козельск, в Мурманске вот есть информация про 22 рубля, где-то 229 рублей, ну вот то есть именно ссылаясь на вот эту строчку за фактически отработанное время, и стали секундомером пересчитывать. Естественно, из-за экономии драгоценных средств на счетах казначейства, считая не в пользу получаемого. И смотрите, 15 числа было совещание, а 15 числа эту строчку из постановления 484 исключили отдельным документом. Но документ был опубликован сегодня, 18-го. Насколько я помню, юристы меня поправят, возможно, я ошибаюсь. У нас документы подобные действуют с момента публикации, хотя, возможно, к постановлению правительства, точнее, к изменениям их это не относится. Но вот дата публикации документа я посмотрел сегодня, 18 число. Может быть, этим и вызвана логика, что только завтра будет этот хаос ликвидирован. Соответственно, если вот брать логику простого регионального чиновника в любом регионе, к которому приходит это поручение. У него, соответственно, два варианта. Либо выплачивать, как говорил президент, ориентируясь на суммы, озвученные на совещании, либо и нарушать таким образом вот это постановление. Либо, соответственно, действовать по букве постановления и говорить, вот здесь так написано, я так и действую. Ко мне никаких вопросов нет, вопросы к министру. И угадайте, какой вариант они выбрали, потому что первый вариант — это вообще-то 285-я, по-моему, статья «Нецелевое расходование бюджетных средств». Ну, видимо, они ее опасаются. Но эта волынка, она тянулась несколько дней, и понадобилось только обращение врачей в интернете для того, чтобы это вышло на президентский уровень и было решено там так. А насколько я понимаю, ситуация не решена до конца. И вот как нам Семенова в новостях сказала, да, что это будет решено завтра. Честно говоря, я испытываю определенное в этом сомнение. Думаю, еще несколько дней займет, но, повторюсь, я считаю, что сейчас будут искать тех стрелочников на местах, кто же предпринял не те решения. И тут у нас другой с вами состав возникает. Состав следующий. И вот смотрите, если моя логика неверная, и постановление действует с 15-го, хотя оно опубликовано 18-го, значит, вот за эти дни можно предъявить какие претензии. Это уже 145-е, невыплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат. Это вот будут к местным людям пытаться применить, мне кажется. Но я бы начал, честно говоря, ситуацию разбирать выше. Почему понадобилось совещание у президента для того, чтобы начать эти выплаты? Ну, второе, да, после 8-го, аж 15-го. Хотя вот 13-го числа было разъяснение Мурашко о том, что как будут стимулирующие эти выплаты идти тем, кто работает в красной зоне. И большие вопросы. Вот почему такие разрывы? 8-е, 13-е, 15-е. Почему после 13-го ничего не произошло? Там, кстати говоря, отличились и местные министры. Вот я думаю, что к ним в первую очередь вопросы, да, вот о таком буквоедстве. Хотя поручение президента, мне кажется, звучало достаточно однозначно и понятно. Мне, по крайней мере, понятно. И вот что сказал министр здравоохранения той самой Мурманской области, где выплаты составляли там и там, ну, небольшие скромные суммы. Дмитрий Панычев зовут этого господина. Я надеюсь, для него какие-то последствия наступят. Вот там водитель скорой помощи получил 229 рублей и обратился с очевидными вопросами. А Дмитрий Панычев ему сообщил, что он отработал всего полтора часа с коронавирусным пациентом, и поэтому вот такая выплата. То есть каких-то сомнений у господина Панычева на эту тему не возникло. Полтора часа, по его мнению, видимо, срок недостаточный, да, для получения стимулирующих выплат, о которых говорил президент. И тут у меня еще вопрос. Я вот неоднократно, да, эту тему поднимал и буду поднимать. Я думаю, что все-таки мы увидим в ближайшее время определенные карьерные последствия. Где руководители регионов-то были? Вот они сидят на совещаниях у президента, все это выслушивают. Когда их спрашивают, о чем-то отчитываются, но обычно отчитываются министры те самые, а вот как мурашка, например, они молчат, присутствуют, а говорят немногие. Говорят единицы, да, если на прошлом совещании, по-моему, всего двое, да, это было. А все остальные 80, сколько их там, да, где они, почему они молчат? У них что, нет вопросов, нет проблем? У них нет вопросов от их же самых вот этих министров здравоохранения по региону, как осуществлять выплаты, что нам нужны разъяснения министра здравоохранения или еще, нужны новые фонды, денег не хватает, деньги из казначейства не дошли. Где, ну, хоть какая-то реакция? Ну, видимо, они как... Даже не знаю, какое сравнение тут провести. Видимо, они занимают несколько иную позицию. И вот пока ситуацию удается удерживать под контролем, это называется, они ее пытаются таким образом удерживать. Хорошо, что она вышла, и уже вот есть цифры, что 123 тысячи медицинских работников получили эти выплаты. Я надеюсь, что замминистра это нам сообщил сегодня. Я надеюсь, что эти выплаты не по 229 рублей, 27, там, 15 и так далее. В общем, ситуация, на мой взгляд, серьезная. Ситуация проблемная. И если по каким-то другим выплатам, ну, есть понятная логика, есть задержки какие-то, есть вот как в моем случае с самозанятых, есть какие-то... Там, когда выплата идет не всей суммой, да, она идет последовательно в течение недели, да, разными платежами. Но здесь, мне кажется, ситуация это абсурдная. Ведь врачи действительно это герои наших дней, которые сражаются с этой инфекцией, спасают людей в прямом смысле, да, не в переносном, а в прямом смысле спасают жизнь и здоровье людей, таких, как мы с вами, наших знакомых в том числе. И вот им же в первую очередь приоритет должен быть. Не каким-то там владельцам авиакомпаний. И, хотя, наверное, многим из тех, кто мне не кажется достойным первоочередной помощи, тоже надо помогать. Владельцам коммерческой недвижимости, например. Но вот не им, а врачам. Тут ситуация бесспорная. И вот у меня есть такие соображения на этот вопрос. Я напомню, у нас идет голосование. Будут ли отставки, будут ли последствия? Хочу я выяснить вашу позицию. 134, 21, 35. Да, будут. 134, 21, 36. Нет, никаких последствий не будет. Никаких не отставок. Также под ковер все это заметут. Отчитается потом, что деньги из казначейства ушли. Все врачи довольны. Все выплачено. Еще премию господин... Как его... Дмитрий Панович еще премию получит за эффективное и своевременное выполнение поручения. И третий вариант ответа. Накажут, отставки будут, да, последствия будут, но не для тех, а для стрелочников. Вот такие три варианта ответа. Свои соображения ума на эту тему я изложил. Сейчас зачитаю несколько сообщений, а потом перейдем к обсуждению. Напомню, что у нас есть СМС-портал, через который можно послать сообщение с телефона. Есть смс-портал +7 925 88 88 948. Есть телеграм, говорит Маскобот, и телефон прямого эфира, который скоро нам с вами понадобится. Это 8 495 73 73 948. Первое сообщение в смс. Оно последнее, но по порядку. У меня первое. 20 минут говорите, ни одного звонка. Сменился формат передачи? Нет, не сменился. Я хотел изложить вам свои соображения по этому вопросу. А сколько же отработал врач с больными на самом деле, если ему насчитали 27 рублей? Ведь это рассчитали на каком-то основании. Основание я вам изложил, это по матрице расчет работы с больными ВИЧ. Ну, я думаю, какое-то время отработал. Да сколько бы не отработал, честно говоря, ведь это за... месяц, может, его только привлекли, может быть, это за несколько дней. Какая разница, да? Есть поручение, надо выполнять. Герман, наш постоянный слушатель, сообщает, что будут наказания невиновных и награждения непричастных. Надеюсь, что нет. Наша власть не умеет работать с исполнительным аппаратом, не понимает бюрократических процедур, обеспечивающих его ритмичную работу. Сплошной дешевый популизм и поиски виновных. А виновных можно легко увидеть, посмотревшись в зеркало, сообщает Алексей Ферц. Ну, не соглашусь, ведь в каких-то моментах это работает весьма эффективно. Просто я вижу, что вот как раз регионы и вот эта самая система поручений, а точнее система поручений, когда трактовка должна быть на месте, когда губернатор должен сказать, у меня есть полнота власти, мне ее дали, мне дали прямым поручением президента, я считаю, это надо выполнять вот так. Просто когда идет, на мой взгляд, поиск вот той самой буквы, буквы постановления, буквы закона, чтобы вот полностью, это называется, проложиться, да, положить той соломки, чтобы, если что, ничего не нарушить, чтобы не спросили, даже в такой экстремальной ситуации, вот, на мой взгляд, это у нас проблемы с руководством регионов. В общем, позиция-то моя, она достаточно известна по этому вопросу. И мне кажется, что вот эта пассивность, инертность, да, она может перерасти в нечто иное. Я не думаю, что у этого есть какая-то такая злонамеренность, конечно, но вот есть уже последствия, и последствия чудовищные. Боятся на местах, считает деревенский парень. Ну, боятся. Сейчас все боятся. Кто-то заразится, кто-то остаться без работы. Но вот этот страх, он не должен быть объяснением бездеятельности, да? Переходим к звонкам. Здравствуйте, Сергей. Очень долго, я смотрю, вы висите уже, пока я
рассуждаю. Что я хотел поделиться с вами очень хорошей новостью, так сказать, добавить ложку меда в бочку дегтя. Девочки приехали, пока командированные, в Москву работать. Заработали. Дай бог, чтобы у всех так было, по 200 тысяч рублей. На родине она получает 20. Я понимаю, что она приедет домой, и вот эта усталость, которую она пережила, она ее забудет, потому что 200 тысяч для медработника, не ведущий специалист, обычная там санитарка или кто-то, ей быстро, вот там, не буду называть эту клинику, потому что вы знаете, как у нас может быть, я назову, скажут, а что это у них такие выплаты, и прикроют, дай бог.
Нет, туда. У нас, насколько я понимаю, у нас 47 клиник в Москве, но, по крайней мере, на прошлой неделе, да, эти данные были, занимаются, вот, переведены под этот самый ковид. И там везде выплаты одинаковые. То есть можно вот эти претензии, о которых вы говорите, к любой из 47 клиник предъявить.
Не-не, у меня не претензии.
Я понимаю, я ироничном смысле, да.
У меня знакомая лежит, и вот она выписывается. И санитарки говорят, мы везем домой по 200 тысяч рублей. Мы здесь хорошо заработали. Вот и не было никаких проволочек. Я не понимаю, что там в регионах. Али они думают, мы далеко, нас не достанут, а пока мы эти денежки распихаем. Я этого не понимаю. Но в Москве реально санитарки получили по 200 тысяч рублей за работу с больными вот с этими.
Ну, это действительно хорошая новость. Вот помните, я выводил как-то в эфир своего знакомого, который обычно медбрат, но работает в Арите. Сейчас он уходит. Спасибо, Сергей, звоните. Уходит на сутки и делает, да, это фактически каждый день. Вот простой медбрат, он, ну, не студент уже, да, но вот он на позиции медбрата работает. Он что-то порядка говорил, порядка 100 тысяч, да, или даже больше, я, честно говоря, не помню. Но для него это много, да, он тоже делился, что это серьезная сумма. Георгий считает, что выступления французских и прочих врачей подогрели эту тему. Ну, вы знаете, я считаю, что это не очень важный фактор, никто особо за этим не следит. В Италии, напомню, врачи отказывались работать с ковидными больными, а кто-то даже и трагически закончил жизнь, да, там, встав перед моральной дилеммой, кого спасать, кого нет. Я не думаю, что это повлияло. Я думаю, что повлияло то, что у нас президент верит, а чиновникам нет. Вот как-то так. Продолжим обсуждать эту тему с вами. Сейчас у нас новости на радиостанции «Говорит Москва». Напомню, идет голосование, три варианта ответа. Будут ли отставки 134-21-35? Да, будут. Нет, не будет 134-21-36. Будут отставки, да не тех, 134-21-36. 8-800-200-21-37. Прошу голосовать и продолжим после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 18 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, и мы с вами продолжаем обсуждать ситуацию с выплатами врачам. Почему она возникла, какие у нее могут быть последствия. Идет голосование, напомню, 134-21-35 по поводу отставок. Будут ли отставки? Вопрос звучит так. Так вот, 134-21-35 будут. 134-21-36 нет, никаких отставок, ничего не будет. 134-21-37 будут отставки, да не тех. Будут искать стрелочников, чтобы сказать, что вот проблема ликвидирована, виновные наказаны, как Герман, наш постоянный слушатель, выразился, наказать невиновных, наградить непричастных. Продолжаем эту тему обсуждать, прочитаю несколько сообщений. Обычная практика пользуется неточностями, двойным толкованием в свою пользу. Главное для чиновников — сэкономить средства. А я не понимаю, где там их польза. Они работают за зарплату. Эти деньги к ним не имеют никакого отношения. Их задача — правильно их распределить. Кстати, хочу попросить врачей. Среди наших слушателей много медработников. Да, прошу, звоните, если есть своя история. Были выплаты, не было, был скандал, были угрозы увольнения. Что было? Да, обсудим. Тимофей пишет: «Добрый вечер, я врач. Не знаю почему, но законопроекты, направленные на пополнение казны, исполняются точно, точнее или лучше, чем те, которые ее опустошают. Я, честно говоря, кстати, не думаю, что вот эти выплаты врачам даже по всей стране, даже всем, а не только тем, кто находится сейчас на переднем краю, но я понимаю, что это абсолютное большинство врачей сейчас с этим столкнулись. То, что у меня знакомый лежал в коммунарке, здоровенный мужик 40 лет, и вот он рассказывал, он уже выздоровел, его уже отпустили, вот он рассказывал, что его лечили два врача, стоматолог и гинеколог, да, поскольку все были очень заняты, это было несколько недель назад. Труд, так вот, Тимофей продолжает. Труд медработников и раньше недооценивался, и сейчас, в том числе и общество. Сложно сказать по поводу сейчас и раньше. Мне кажется, к врачам всегда было особое отношение. И при Советском Союзе, вспомните фразу такую шуточную из анекдота, что цветы и конфеты доктор не пьет, да? То есть оно показывает, что врачи, ну, их никогда не считали там за неспециалистов, да, к ним никогда не относились там с пренебрежением каким-то, всегда с уважением это было. Ну, возможно, у меня недостаточно опыта, но вот сколько я знаю врачей, сколько я знаю там людей, которых к ним обращались, а каждый из нас с этим сталкивался, ну, вот какого-то такого негатива я не помню. Доктор Хаус пишет: коллеги из Краснодара вчера записали видео обращение по отсутствию выплат. После этого врачи получили по 5000. Фельдшера и того меньше. Факт выплат есть, и перед Путиным завтра отчитаются. Но размер готовит сейчас обращение в Следственный комитет и прокуратуру. Мне кажется, 5000 вопрос не решат. Я напомню, как звучало. Доплачивать. Это доплата должна быть, да, по 80 тысяч врачам, медсестрам по 50 и так далее и тому подобное. Вот, и я думаю, что это должно быть сделано именно в том порядке, как это изложено, вот без подобных опять пересчетов. Иллюзий не испытываю, пишет Виталий Фили. Думаю, что накажут кого-то одного исключительно показательно, в назидательном состоянии, чтобы остальные словили сигнал и сделали выводы. Вы знаете, мне кажется, что вот если на высшем уровне, то тут среди наших слушателей есть предположение, что Минфин должен был дать разъяснение, не дал. Минздрав должен был дать детальное разъяснение, но не дал. Но у меня вопрос такой: в Москве-то справились с выплатами? По Москве-то таких вопросов, насколько я понимаю, или нет, или их значительно меньше, поскольку резонансных вот этих по 229 рублей истории не вижу, а вот как Сергей звонил из Строгина, да, такие истории есть. Продолжаем с вами обсуждать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, первое. Наказания будут или даже отставки, но не тех, кого надо. Это первое. Второе. Вот есть такая замечательная армейская аксиома. Любой приказ, который, может быть, неправильно понят, будет понят неправильно, что и случилось с поручением президента. Но тут надо заметить, указы и распоряжения вообще-то президента обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации. Это Конституция. Правительственное постановление противоречит этому распоряжению, оно выпущено до того. Поэтому ответственный министр...
Утратившее силу должно быть, правильно?
А?
Оно должно утратить силу вследствие поручения президента.
Не то, что утратить силу. Делается обычно так. Министр, который ответственен за выпуск этого постановления, это этот Минфин, должен был моментально на местах дать телеграммы, исполнять распоряжение президента, и все. А потом докладывать президенту. А получилось тут, пустили все на чиновников. То есть давайте медленно, законным порядком исправим постановление. Это, извините, из области позора. А на местах тоже сидят люди абсолютно некомпетентные. Там говорят, что вот финансист, он не имеет права. Значит, у любого финансиста есть начальник. Я бы на месте любого начальника дал письменное распоряжение финансисту выполнять публичное распоряжение президента, которое он объявил по всем средствам информации. Плевать на это постановление.
У меня вопрос такой. Вот мы голосуем по поводу отставок. Вы считаете, кто тут должен... получить определенные последствия?
Да я бы вообще отставил бы министра финансов, и все.
А не министра здравоохранения?
Нет, министр финансов ответственный. Это не министр здравоохранения. Это министр издавал это постановление. Министр не пошевелился, чтобы на местах отправить моментально все телеграммы, у них такая связь есть. Оповестить всех губернаторов, что выполнять и распределить, ничего бы не было, все бы заплатили.
У меня еще последний, наверное, к вам вопрос в этом блоке. А почему такая реакция министра? Что ему мешало сделать то, о чем вы сказали сейчас, прямо по списку? Рассмотреть ситуацию, ну, заставить своих подчиненных, пусть ему напишут там служебную записку, да, вот что ситуация выглядит так и так, выплаты будут
Александр,
так и так.
Александр, они привыкли так работать. Вот с самого начала, если вы проследите, как выполняются все распоряжения президента, даже решения, когда там план стратегический, модернизация, все не выполняется, они все обосновывают. И тут решили, постановление есть, думают, прикроется.
Но ситуация-то, мягко говоря, необычная сейчас, мягко говоря.
А что тут необычно? Это элементарная работа. В армии за это с должности сняли бы сразу.
Я не про это. Я про то, что вот эти инерционные модели, как раньше, да, как раньше. Давайте проведем 15 совещаний, напишем 10 протоколов к этим совещаниям. На основании этого выпустим какое-нибудь распоряжение, которое будет полгода исполняться. Сейчас не то время. Сейчас счет идет на часы.
Вы правы. Да, правы. Что надо моментально реагировать, тем более в такой обстановке. А они что, уже сколько, неделю потеряли?
С 8 числа, сегодня 18-е, 10 дней.
И начались беспокойства на местах. Медики, а это все за границей, все это распространяется, Путин не управляет, системы управления нет. Но это действительно так получается.
Ну давайте посмотрим, как завтра совещание пройдет, посмотрим на итоги. Спасибо, Сергей Алексеевич. Я напомню, жду звонков врачей, в первую очередь, с вашими историями по этому вопросу, с вашими мнениями. Я слушаю. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, Алексей. Ну, я не врач, но я считаю, что было же постановление правительства за подписью Мишустина. Значит, наверное, все-таки на нем лежит наибольшая ответственность.
От 12 апреля. А 12 апреля он, наверное, находился у нас в этом самом, да, в самоизоляции.
Значит, тогда Белоусов должен был подписывать. Подписал, я так понимаю, все-таки Мишустин на тот момент.
То есть вопрос это к нему, да? Вот, но он сегодня рассказывал, что необходимо разобраться.
Если мы говорим об ответственности, то, наверное, все-таки ответственный тот человек, который подписал, в конце концов. Может быть, там... Это не значит, что его нужно увольнять, но ответственный он в первую очередь. Вот. Я считаю, что вообще, видимо, изначально Путин, ну, значит, он не так сформулировал, что правительство, в том числе председатель правительства, его не поняли, как выплачивать. Я думаю, что там изначально Путин не собирался вот выплачивать всем. Просто когда...
Ну, смотрите, вот пишет наш слушатель 040-й в СМС. Они выполняли инструкцию, где идут расчеты, исходя из минутной тарификации. Нужно было устранить противоречия в документах. Это что, вопрос Путина устранять противоречия в документах?
я думаю, что изначально вот то, что они постановили, то и собирались выполнять. То есть они просто не подумали, к чему может это привести, что действительно начнут людям там выплачивать по 25 рублей. Просто изначально все это не было додумано. Что там человек, который работал 20 минут, что будут и такие люди, и ему будут платить вот, там, я не знаю, 15 рублей. Вот. А уже когда увидели, к чему это привело, да, уже задним числом стали все это поправлять. Вот. И Путин выступил. Вот. А изначально, я думаю, не планировалось выплачивать всем.
Спасибо за ваше мнение. Я считаю, что планировалось выплачивать всем, иначе... Ну, я президента понял так, и... Многие другие врачи поняли так, а вот чиновники почему-то не поняли. Ищем с вами виноватых, пока определиться, кто именно не можем, но я думаю, что это сложно. Я в самом начале сказал, что ситуация запутанная. Напомню, идет голосование, будут ли отставки 134-21-35. Да, будут. 134-21-36. Нет, не будет. Всем удастся уйти от ответственности. 134-21-37. Будут, да не тех. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Ну, при всем уважении к Сергею Алексеевичу, Минфин все-таки работает не так, как Министерство обороны. Как по мне, так должен был Мурашко, видя такую ситуацию, зная предыдущее постановление и слыша выступление президента, тут же обратиться к правительству, чтобы правительство издало новое постановление, отменив предыдущее и разъяснив постановление и порядок оплаты.
Ключевой вопрос. Зная предыдущее, а знал ли он? Погружаются ли они, вот эти наши новые замечательные министры из нового замечательного правительства, хотя оно не очень новое уже. Вот знал ли он?
Если погружаются, значит, гнать их надо. В чем проблема-то? Ну, мы ответственные, первые, кто ответственный. Потому что если бы я была на месте бухгалтера в какой-нибудь больнице, я бы посмотрела, да, действительно, в соответствии с фактическим временем, я бы так же рассчитала. Ну, я как исполнитель, я бы рассчитала точно так же.
Ну, на каком уровне, вот, как вы считаете, на каком уровне вот эти разъяснения должны были быть, если они были искажены с самого верха? Вот, допустим, губернатор мог с этой ситуацией разобраться?
Нет.
Почему?
Потому что это не его финансы, это федеральные финансы.
Но у него же широчайшие полномочия.
У него должно было быть разъяснение. Правительство. Правительство первое постановление издавало, правительство должно его отменить или изменить.
Ну, значит, от него как минимум запрос должен был быть, как это исполнять, нет? Или это не от него все-таки, от бухгалтера?
Мне кажется, это от министра здравоохранения, это его очередь. Это в первую очередь его люди, которым должны оплачивать.
Вы знаете, честно говоря, мне тоже кажется, что это не там к Силуанову вопросы и даже не к Мишустину, а к господину Мурашко. Но, возможно,
мне тоже так кажется.
Возможно, я пристрастен, честно говоря.
А можно мне еще два слова?
Конечно.
Вот сегодня правнучка поехала домой. Ну, вернее, жена правнука. Они полтора месяца не были дома. Дети у нас. Я, говорит, звонит мужу, говорит, Александр Аронович, я не успела закрыть дверь. Мне стали раздаваться телефонные звонки с проклятиями соседей. Это такая сякая, и если мы заболеем... Причем, говорит, у нас всегда ровные были отношения с соседями. Кому-то там помочь с поликлиникой, или с какими-то анализами, или с какой-то консультацией. Ну, к врачам всегда обращаются. Если мы тут кто-нибудь из нас заболеем, мы и тебя, и твоего Натана, и твоих детей... Я, говорит, не знаю, я, говорит, уже боюсь брать телефонную трубку, вот городского телефона. И единственная, говорит, бабушка, которая живет напротив нас, у них там 3 квартиры на лестничной клетке, ей, говорит, в августе будет 90. Она так позвонила и сказала, Любонька, ну ты там как? Ну вы все живы, вы все здоровы, тебе денежки не нужны, мне тут Собянин 10 тысяч дал. Ты не волнуйся, я за твоей квартирой присматриваю. Все остальные, говорит, как с цепи сорвались. Вот, говорит, за что? Мы полтора месяца, они не вылезали из больницы. Кстати, им заплатили. Я не помню, сколько, то ли 172, то ли 174 тысячи, на 172 или на 174 тысячи больше, чем обычно. То есть им заплатили.
Прекрасные милые люди у нас живут.
Вот что скажешь?
Можно искать оправдание, что люди боятся, что страх превращается в агрессию. Но, честно говоря, не хочется. Мы обсуждали как-то в эфире ситуацию, я рассказывал про таксистку, молодую девушку, которая рассказывала, как ее бывшие одноклассники обсуждали в интернете вместе со всем городком, как сжечь заразную ведьму вместе с домом. Мне кажется, ситуация очень похожа.
А вот эти вот девочки, которые здесь по 200 тысяч заработали, они домой вернутся. У них не будет такой же ситуации? Вот я не уверен.
И я не уверен. Но надеюсь, что все-таки разум возобладает над страхом и вот проявлением такой подавленной агрессии. Спасибо, Анна. Звоните, будем обсуждать и другие темы. Дмитрий Алекс пишет, что нет, а запрос, как исполнять, это худшее, что может сделать чиновник. В ответ к нему сразу адресуется претензия. Вы что, работать не умеете? Тут же есть логика. Тут же есть логика. Но мне кажется, почему я и задаю вопрос, где был региональный начальник, которому тот же самый министр здравоохранения региона должен был доложить, что есть какие-то сложности с выполнением президента. Ведь региональному начальнику-то перед президентом отчитываться потом. И, конечно, вот мне кажется, что... Ну, давайте не будем в злонамеренности все-таки людей обвинять, да, и в халатности. Но вот ситуацию упустили много звеньев. Слушаю в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Я же не обычно соединил. А вот вы знаете, мне кажется, что чему-то вспоминается один из первых приказов, не приказов, а так даже намеков Путина, когда... Он сказал, что на переходе главным должен быть пешеход, и водители должны уступать дорогу. Некоторые водители это не слышали, а некоторые пешеходы услышали. И пешеходы стали переходить чуть ли не с закрытыми глазами. Я вот
делаю... Ну, я понимаю, о чем вы, не понимаю иллюзию. К нашей ситуации обсуждаемой это какое имеет отношение?
А то, что... Человек как не умел давать приказы, распоряжения, так он до сих пор и не научился.
А, то есть вы считаете, что то, что сказал Путин, недостаточно было разъяснено, поэтому облажались, я другого слова тут применить не могу, все, и министр финансов, и министр здравоохранения. Только вот мы с вами поняли однозначно, ну, не знаю, поняли ли вы, я понял, да? И вот, в общем, во всем опять Путин виноват.
Ну, я тоже не понял.
А я понял. Вот. Я знаю, что такое в течение 3 месяцев врачам должны доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц. Для меня это очевидно. Жаль, что не очевидно вам. Спасибо. Добрый вечер. В эфире. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, конечно, это уже система у нас отлажена давно. Это непонимание президента, правительства и всех прочих органов, которые должны исполнять как часы, понимаете? И я всегда вспоминаю советское время. Там не было этих показушных там зеленых тетрадочек, разносов по телевидению на весь мир. А там было тихонечко, заходили в кабинет, вызывали, все исправляли. В советское время делалось так. И никто ничего не знал. И мы не лезли в эти дела. А то, получается, мы разбираемся больше, чем министры финансов и прочее. Вообще-то какая-то чушь. Я не понимаю, Александр. Что за жизнь-то? Объясните мне.
У меня такое ощущение, что мы в каких-то разных Советских Союзах с вами жили. И, с одной стороны, вот это прекрасное время, в котором было все отлажено как часы, да, но оно закончилось, во-первых. Во-вторых, закончилось достаточно трагически. Вот. И, мне кажется, сравнение не очень уместно. Ситуация другая. Хотя, конечно, хочется вспомнить самое лучшее, да, и применить на основании этого претензии. Но мы это с вами постоянно обсуждаем. Постоянно обсуждаем, что вот сейчас бы вернуться в Советский Союз, Сталин бы расстрелял бы всех, и чиновников, и всех бы, да, в 3 дня, и выслал бы потом еще в Казахстан министров. Ну, это, мне кажется, несколько инфантильно в таком ключе. Пытаться найти, кто же виноват, и что самое главное здесь сделать. Хотя даже не важно, кто виноват, посмотрим, смогут ли эти люди завтра все поправить. Смогут ли снять проблему, да, и за этим будем следить. Напомню, что у нас идет голосование, скоро буду подводить итоги. Будут ли отставки? 134-21-35, да, будут. Отставок нет, не будет. 134-21-36 и 134-21-37 будут отставки, да не тех. Не дождался я звонков от врачей, к сожалению. Ну, давайте послушаем ваше мнение. Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Да, здрасте, Олег.
Вы знаете, ну вот эта ситуация, скорее всего, Минфин, я так понимаю, перечислил деньги в регионы еще, так сказать, тогда, когда было положено. Но это опять качество качество местной власти. И когда люди действительно могли медработникам по 40, там, по 100 рублей доплачивать, они считают это нормальным. Это качество власти. Ну, я не знаю, вот не хочется сравнивать, но если председатель ЦБ, такой как царист, который зажимает денежную массу, вот они на местах тоже, может, таким образом зажимают денежную массу.
То есть вы хотите сказать, что они смотрят на председателя ЦБ и думают, так, мы тоже зажмем денежную массу, сейчас ставку рефинансирования свою введем, что там еще сделаем?
Да, тотальная жадность, глупость, такое, ну, отношение такое к людям.
Ну, смотрите, вот давайте тоже мы сегодня это обсуждали, давайте исходить из логики. Вот было сказано, они боятся, вы говорите, жадность, глупость. Но даже если есть жадность и глупость, и вот этот страх должен быть инстинкт самосохранения, невыполнение поручения президента, чем для них чревато. Где будет их жадность и глупость потом?
Ну, вот здесь, видимо, глупость сильно перевешивает, так сказать, жадность. Действительно, видимо, какие-то инструкции... до них не было четко сверху доведено, что надо отбросить все вот эти какие-то устаревшие их инструкции и просто выплачивать вот эти суммы, которые были, как Минфин утверждает, что он все вовремя перевел в регионы.
Ну вот смотрите, вопрос такой, да? Но вот условно Москва, она оказалась в той же самой ситуации. Мы с вами слышим, вот звонят слушатели, которые подтверждают факт. В Москве все выплатили. Почему?
Ну, потому что Москва здесь, в центре, легче проконтролировать, быстрее все.
Не очень понимаю логику. Законы действуют те же, поручения правительства номер постановления 484 точно такие же. Страх получить ответственность по статьям 285.1 точно такая же. Почему здесь этого не происходит? Почему здесь бухгалтера ведут себя иначе? Почему здесь...
Глупость... как сказать, качество вот, региональной власти или отдельных персонажей в региональной власти. Там же где, там, в Краснодарском крае, она звонила и говорила медикам, сами шейте себе там бахилы или что. И, конечно, она и для такой мадам нормально 40 рублей выплатить медработникам и сказать, идите еще и бахилы себе пошейте. Это люди, они неадекватны в чем-то.
Да, обсуждали мы это, да, спасибо за ваше мнение. По их мнению, макарошки всегда дешевые. А вот есть предположение, Михаил пишет, возможно, что чем дальше от Москвы, тем озлобленнее и тупее чиновник. Но я не готов людей огульно называть тупыми, все-таки они же должности занимают, как-то они туда попали. Хочется, конечно, процитировать классика, да, ведь это Швондер, а не я назначил его в очистку. Но не хочу оскорблять людей, которых... Не знаю, я думаю, достойных много, хотя отношение, конечно, к чиновнику у нас всегда негативное, заранее, да, это какие-то люди не из нашего с вами круга общения, не из нашего мира. Я считаю, что это несправедливо, много людей занимается своим и достаточно важным делом, такие вот огульные обобщающие претензии, они тоже неправильные. Но давайте за ситуацией последим, спасибо всем, кто голосовал, начну с самого большого результата, будут... Отставки да не тех. 55% наших радиослушателей так считает, из тех, кто проголосовал. 35% считает, что никаких отставок не будет вовсе. И лишь 10% оптимистов, я к ним, наверное, присоединюсь, считают, что отставки будут. Вопрос кого? Вопрос сложный. Мы с вами обсуждали. У нас есть с вами несколько вариантов, кого. Ответственность мы разложили по разным, что называется, корзинам. Вот. Я надеюсь только, что вот те самые расследования Следственного комитета и прокуратуры в 19-е, я думаю, что ситуация будет масштабироваться. Я думаю, что это касается не 19 регионов, а большего количества. Я думаю, что вот люди на местах, которые исполнили поручение, которое им не смогло разъяснить руководство, не пострадают. Хотя, конечно, будет попытка на них ответственность перевести. Будем переходить к обсуждению других тем. Спасибо за ваше мнение по этому вопросу. Спасибо тем, кто голосовал. Обсудим в следующем блоке нашей программы с вами ситуацию в Дагестане. И сегодняшнее совещание по Дагестану тоже вопрос весьма интересный, который поднимает множество параллельных вопросов. Соответственно, сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжим после. Оставайтесь на линии.
Специальная «Вечернее». Не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05. 18 мая, понедельник. Город Москва, радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», микрофон Александр Асафов. Продолжаем обсуждать темы, и я вот вижу, что у нас сегодня тема-то похожая. Сейчас в новостях прозвучало, что отец Хабиба переведен на ИОЛ, это уже серьезная ситуация, пожелаем ему здоровья, конечно же, да. Но вот это все осложнение той самой болячки, того самого ковида, который, кстати, по мнению некоторых наших радиослушателей, не существует, в отличие от чипирования через вышки 5G, да, Билл Гейтс. Но если серьезно говорить, сегодня было еще одно совещание у президента, и тоже посвященное конкретному эпизоду. Эпизод, связанный с Дагестаном, как раз тем самым Дагестаном, откуда и родом, и где проживал, и, видимо, где заболел Абдуманал Нурмагомедов. Отец Хабиба. Вот. И там есть проблема. И проблема эта тоже очевидна. Тоже она обсуждалась. И проблема, связанная с, видимо, легкомысленным отношением. Или недолжным отношением. Или нерасторопностью. Да, тут есть множество вариантов трактовки. Сейчас будем это обсуждать. Кто же виноват в текущей ситуации? Что самое главное с этим делать? А вы знаете, давайте проведем такое же голосование. Вопрос тот же самый. Тот же самый. Ситуация другая. Вопрос такой же. Будут ли последствия? Будут ли отставки? Вот сегодня было совещание. Совещание закрытое. Да? Трансляцию нам не показали. Видимо, очень тяжелое было, напряженное. Там был и региональный начальник, и министры наши федеральные. Вот. И вот давайте посмотрим, какие последствия будут, кроме того, что МЧС и армия теперь Дагестану помогут, возведут и мобильные госпитали и попробуют сдержать дальнейшее распространение эпидемии и помочь тем, кто заболел. Так вот, будут ли отставки? 134, 21, 35, конечно, будут. 134, 21, 36, нет, никаких отставок не будет. 134, 21, 37 накажут, но не тех. Прошу голосовать, голосование идет. Немного расскажу, что же там происходит в Дагестане. Но там претензии к медицинской помощи, претензии к легкомысленности. И, в общем, несколько иначе там течет и распространение инфекции в силу и локальных особенностей, да, при таких тесных контактов населения, что люди сравнивали с Италией, да, у них есть такая социальная контактность, да, они вот иначе, чем мы с вами себя ведут, больше обнимаются, больше проводят времени, гораздо ближе. Вот, и есть данные от Поповой, что треть заболевших — это люди старшего возраста, а 10% — это дети. По ее мнению, это говорит о том, что требования по соблюдению режима самоизоляции стали исполняться несвоевременно. Ну, соответственно, сейчас Минздрав срочно готовит план по борьбе с Дагестаном. Мурашко тоже выступил. А врачи, вот к обсуждаемой уже теме, из города Буйнакск записали точно такое же обращение. И министр, такой же министр здравоохранения, как и в Мурманской области, да, рассказал, что количество заболевших и умерших, оно расходится с официальной статистикой кратно. Это тоже обсуждалось. И вот ситуация дошла до критической. Там фактически очаг. Один из самых крупных очагов распространения коронавируса в стране. И опять потребовалось привлечение Владимира Путина. Ну что, вот руководитель региона не присутствовал на совещаниях? Ну что, не знал ситуацию у себя в регионе? Почему? Вопросы. Вопросов много. Но я надеюсь, что это будет преодолено в ближайшее время, поскольку, ну, опыт у других регионов борьбы-то есть. Но почему проспали? Можно сваливать на региональную специфику, можно сваливать на недоверчивость людей. Мы помним, как придурок один в Владикавказе людей вывел на улицу. Причем находился в Питере, а людей он завел через интернет, да, они вышли. Ну, похожий менталитет, можно сказать, там, горячие люди, да, реагируют по-другому. Тяжело им эти ограничительные меры на себя примерять тяжелее, чем нам. Ну, много, да, таких предположений. Вопрос, что с этим делать сейчас, когда уже люди пострадали? 40 врачей погибло. Цифра чудовищная. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, будем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Давайте я вам изнутри расскажу, разрешите?
Конечно.
У меня жена медсестра, реанимация с положительным тестом. Я вам расскажу, что это вот подобная ситуация. Она не уникальна для Дагестана, или она для любого российского региона одинакова.
А вы вот сейчас о каком говорите? Давайте уточним.
Про Тульскую область. Я расскажу Тульскую область. Один в один. Все. Первые, кто первые заразились, это медперсонал больницы. Первые, кто разносил эту инфекцию, это был опять же медперсонал больницы. Тесты начали делать, с опозданием тесты начали приходить, когда уже выяснилось, что у половины персонала положительный тест, который они не знали, что они являются носителями. Они перемещались по вызовам, по очагам. Средств защиты, вот эти были марлевые, вот эти одноразовые халаты, ну они вообще, это полная туфта, это марлевые вообще. К нам заходили в квартиру, когда брали тесты, это смех.
Вы имеете в виду вот эти обычные маски одноразовые, да?
Не маски, а вот так, из такого же материала был сделан вот этот костюм.
А, костюм, угу.
Вот представьте, что это за защита, вот она какая. Это не американский костюм президента. Это вот эта маска.
А президент, кстати, вроде был отечественный. Но не суть важна, мы сейчас не о нем.
Ну да, я вам рассказываю, чего. Первое время пытались, знаете, как замолчать. То есть скрывали положительные тесты у врачей, у терапевтов. Скрывал сама больница. Потому что также относились к этому халатно. Потом выяснилось, когда пошли тесты, и когда медперсонал стал не доверять тестам отрицательным, пошли делать все КТ. Сразу закрыли всю больницу. Сразу, потому что выяснилось, что у половины медперсонала у всех воспаление легких.
И показал по КТ, да?
Да. Я вам рассказывал, у меня жена, она, правда, ну, в легкой форме, тоже изменения легких были, но небольшие. Ездили сами мы делать, у нас у всех отрицательные. До сих пор она на больничном из-за того, что был один тест положительный. Один прошел положительный, сейчас вот ждем второй. Один, второй потом был отрицательный. Но в общей сложности 4 теста она сдала. Я сдал 2 теста, находился на карантине 2 недели. После 2 недель мне тест не пришел еще. Роспотребнадзор разрешил мне выйти на работу.
Ну, такая практика вот и в Москве была, я знаю, говорили. Брали тесты.
Вот теперь смотрите, что. Вот вопрос в чем? Вопрос в том, что у нас палочная система. Это и деньги сюда замешаны. Деньги еще проще. Вот выплаты медикам – это еще проще. С медиками никто доп. Соглашения не заключал. В штатном расписании по поводу коронавируса ничего не написано. Какие им деньги, за что нужно доплачивать?
Ну, то есть в Тульской области, о которой вы говорите, никаких выплат президентских не было пока?
Ну, вот моя жена заразилась этой фигней. Ей была положена какая-то выплата.
И положена сейчас, да?
Да, но она не подпадает.
Почему она не подпадает?
Потому что больница была у них неинфекционная. Официально зараженных больных у них не было. То есть все зараженные больные, которые у них даже прошли через их реанимацию.
На мой взгляд, сейчас самое время написать онлайн, дистанционно.
Да никуда мы не будем писать. Я вам скажу,
а почему?
Страна, потому что палочная. Еще раз.
Не, а почему вы не будете писать? У меня вопрос.
Куда?
В прокуратуру куда?
Да я ненавижу ее. Зачем я буду туда писать?
Понятно. Ну, вот тут надо как-то определяться. Либо вы...
Никак. Будем голосовать против. Вот как вы...
Ну, хорошо. Тоже ваше право. Тоже хороший выход. Но вот меня всегда удивляет ситуация, когда можно в правовом поле, соответственно, взбодрить кого угодно, включая губернатора. Да, конечно, не будем. Ненавижу я прокуратуру. Не нравится она мне. Не нравится, как там пахнет, как они одеваются. Тоже позиция... Ну, извините, но она детская. Мне очень жаль, что такая ситуация с вашей женой. Я надеюсь, что все-таки выплаты будут, но для того, чтобы вот эту несправедливость пресечь, надо что-то сделать, а не только выражать свое возмущение во Вселенную. Но за вас никто это не сделает. Вы ждете, что ее сотрудники сделают и заодно вас пригласят. Смотрите, нам тут мы вот добились справедливости, так и можем вам тоже помочь. Да вставайте с задницы, да, делайте этот шаг, это несложно, правда. Я смотрю, пишет нам какой-то, видимо, чиновник, пишет: слушай, ты достал, кто виноват, что ты трещишь каждую секунду. Ты достал, прямо это, ну, я надеюсь, к вам придет Следственный комитет, вот лично к вам. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Борис Семенович, здрасте.
Ну, Александр, дело в том, что каждый бухгалтер при выплате денег должен сослаться на какой-то документ.
Это понятно, мы уже проехали. Давайте про Дагестан. Почему такая ситуация?
Ну, почему такая в Дагестане ситуация? Ну, потому что, ну, давайте говорить откровенно, ведь Кавказские республики никогда не отличались особой любовью к законам.
А позвольте небольшое замечание. Дело в том, что некоторое время назад в Дагестане прошли определенные события, события правового характера, которые прекратили ряд, скажем так, деструктивных процессов в управлении республикой и дали надежду на дальнейшее ее развитие в сторону другого стиля управления. Я вот сейчас очень мягко выражаюсь, чтобы не обвинять никого, но всем понятно, о каких событиях я говорю, какие последствия были. Неужели было непонятно, что это может повториться? И сейчас сложилась ситуация, когда это может повториться еще раз, только последствия будут уже для всего руководства республики, например.
Александр, а менталитет куда девать? То, что годами, скажем так, ну, в последние, по крайней мере, 2-3 десятилетия происходило на Кавказе, куда это все девать?
Ну, то есть вы хотите сказать, что там живут какие-то совсем другие люди, которые не знают, что такое закон?
Нет. Вот давайте говорить откровенно. Вот я в свое время ездил в командировки в Белоруссию и в Украину. Ну, почти одновременно. То есть сначала
на Украину,
потом в Белоруссию. Так вот, на Украине сдачу не сдают, а в Белоруссии за тобой бегут, чтобы засунуть тебе в карман сдачу. Понимаете? Казалось бы, два близких родственных народа, народы-братья. А вот тебе менталитет.
И третьему брату в одном месте дали сдачу, в другой нет. Спасибо за ваше мнение, но, конечно, есть особенности региональные, но закон-то тоже есть. И вот всегда вопрос, неужели людей из этого региона нет в тюрьме, которые могут халатно относиться к закону, но иметь очевидные из этого последствия. Везде есть специфика, но она не должна касаться жизни людей. Андрей ВМФ вопрос задает. Почему же вы, уважающий ведущий, поборник правовых мер, не называете в эфире фамилии людей, которые виноваты в сложившейся ситуации? Я не суд, я не могу обвинять. Но вот могу назвать министра здравоохранения, который в Инстаграм, да, озвучил цифры. Джамалудин Гаджи Ибрагимов. Виноват он или нет? Я не знаю. Это должны следственные органы решить. Я считаю, что вот там им сейчас работа самое место. Там же и в тех регионах, где выплаты врачам не идут. Кого вам еще назвать? Мурашко Силуанов — это предположение наших слушателей. Я тоже не готов какую-то фактуру обвинительную к ним выстраивать. У меня есть предположение. Но виноватых людей, виновных, как вы просите, у нас суд определяет. И, на мой взгляд, он и должен дальше это делать. Мы можем задавать вопросы, эти вопросы обсуждать. Например, с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Товарищ Асафов, здравствуйте.
Здрасте.
Денис, Москва.
Здрасте, Денис.
Вот мы с вами опять упираемся. Вот мы недавно же обсуждали с вами вот расширение полномочий полиции.
Да, так точно.
И уперлись в то, чтобы можно было бы и ответственность за какие-то противоправные действия.
Шкалу ответственности ввести, да. Прогрессивную шкалу, да, прогрессивную шкалу.
Совершенно верно. Ну вот тут то же самое. Полномочий больше, зарплаты больше, всего больше по отношению к простому гражданину. Значит, соответственно, и ответственность должна быть выше. Тут я это все вижу только в снятии вот этого ненавистного мною моратория на высшую меру. И уже надо начинать, ну, не говорить, а делать. Ну, потому что боятся только этого. больше ничего не боятся, заметьте. Отсидятся, переоформят все ножом детей, выйдут спокойненько по УДО и продолжат дальше жить и не переживать ни о чем.
Ну, вы мое мнение по поводу высшей меры наказания знаете. Я против смертной казни всегда буду против этой
Александр,
меры.
Вы будете против, но иногда надо наступить себе на горло и начать делать дело.
Не очень тема нашей передачи, но вот вы лично готовы исполнить, готовы жизнь человека забрать? Или кто-то должен сделать это за вас, потому что вам так хочется?
Александр, если Родина меня на эту работу пошлет, я вынужден буду ее выполнять.
Ну что значит вынужден? От любой работы можно отказаться, с любой работы можно уволиться.
Ну, видимо, сейчас это необходимо будет. Отказываться не буду.
Я понял. Если Родина вас призовет, вы исполните свой долг с честью.
Исполню.
Я понял.
Совершенно верно.
Спасибо за ваше мнение. Есть и такое, безусловно. Послушаем ваше. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Ну, по поводу Дагестана, мне кажется, вообще вот статистика из регионов, особенно из северокавказских, ну, я вот ей не очень доверяю. Вот сегодняшний.
Знаете, день, вот я свое соображение скажу, извините, что перебиваю. Я считаю, что у нас, конечно, региональная специфика спецификой, и мы и там над ЕГЭ шутили, да, недавно по поводу Кавказа, и тоже, ну, часто у нас есть вопросы по цифрам любой статистики оттуда, а я считаю, что вот тема с коронавирусом, это проблема с той самой статистикой многих регионов. Не, это не специфика Северного Кавказа, я думаю, что...
Я сказал в первую очередь.
Ну, не в первую, вообще не в первую. Вот давайте посмотрим, просто есть регионы, где у нас много, например, грузового автомобильного иностранного трафика. Это не Кавказ совсем. И там откуда-то, вот на мой взгляд, пока странные цифры идут. Я об этом не рассуждаю, я жду. Я жду, я думаю, что в ближайшее время у нас будет повод и поговорить и об этих регионах. Но я считаю, что в случае вот этой эпидемии как раз вот эти традиционные обвинения в сторону Кавказа не работают.
Ну, может быть, но про другие... Ну, вот смотрите, сегодняшние цифры. В Москве 77 умерших. А по всей стране, по-моему, 15 получилось. Ну, никак не бьется, что медицина в Москве и медицина, я не знаю, ну, на том же Северном Кавказе. Ну, две большие разницы. И такая разница. Поэтому ко всем цифрам, ну, наверное, да, по всей остальной России я бы с очень большим недоверием. То есть я к чему это говорю? Что такой Дагестан может в любой момент вдруг проявиться... Ну, в любом месте России.
Там, где вот, мало тестов, там есть вопросы. Вот то же самое Попова говорит...
Вот подальше от Москвы, да. Вот более-менее реальные, наверное, данные. Это Москва и Московская область, возможно, вот Нижегородская и Петербург. Все остальное, это мы просто не знаем, что там происходит, по большому счету.
А как считаете, что нужно делать, чтобы мы узнали? Что должно случиться, вернее, я неправильно вам задал вопрос, что должно случиться с руководителями регионов, чтобы они, скажем так, отнеслись добросовестнее к ситуации?
Наверное, действительно реальные выборы, ведь практически им человека сейчас назначают там.
Ну что, завтра выборы проводить?
Нет, не завтра. Ну, эту ситуацию нельзя исправить за вот так...
Не, можно предпринять какие-то меры для того, чтобы ее исправить.
Я считаю, реальный выбор, ответственность прежде всего перед своими избирателями.
То есть сейчас, на данный момент, ничего сделать нельзя, надо ждать выборов, правильно?
Сейчас действительно управление в ручном режиме, другого ничего не придумаешь. Вот если сейчас на конкретный момент. Да, снимать там наиболее, так сказать, где вопиющие, вот как в том же Дагестане вот сейчас проявилось. Где это будет вот так проявляться, там, наверное, руководителей снимать. Но это же не метод на... Мы же говорим про долгую. А про долгую реальная ответственность перед своим избирателем глав регионов.
Спасибо за ваше мнение, но вы хотя бы не желаете им высшей меры наказания, как некоторые наши слушатели. Напомню, идет голосование по вопросу ситуации с коронавирусом в Дагестане и по итогам сегодняшнего совещания президента. Будут ли отставки виновных в этой ситуации? Или чья халатность привела к этой ситуации? 134, 21, 35, да, будут.
134-21-36, нет, никаких отставок не будет. 134-21-37, последствия будут, да, не для тех. Будут искать стрелочников, их назначать. Звоните, если у вас есть мнение по этому вопросу. Будем обсуждать. Сообщений много, в том числе и много желающих записаться в отряды тех исполнителей высшей меры наказания, к моему удивлению. Хотя есть и другие мнения. Тот, кто требует смертной казни, тот же убийца. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте, Елена Васильевна.
А, вы знаете, я вот хочу сказать вот такую вещь. Это немножечко будет притчей, она у нас в семье. Но это реальная была ситуация, вы знаете, вот по поводу всяких власти, исполнения и так далее. Разрешите мне это сделать?
Конечно.
Ну, ситуация была такая, значит, моя прабабушка, знаете, наверное, исторический музей на Красной площади, она там работала и до Великой Отечественной войны, и после Великой Отечественной войны, и долго-долго-долго, да. И вот происходит такая ситуация. Резко, неожиданно появляются товарищи с петличками, это происходит дело до Великой Отечественной войны, расставляются в разных углах, много-много-много охранников, и появляется товарищ Сталин, Семен Буденный, и они так быстренько проходят через залы. Год какой, я просто не помню. Надо было, наверное, записывать. Неразумное мое решение, конечно. Надо было все писать. Вот, они проходят. И тут около моей прабабушки останавливается вдруг Ворошилов. Они несколько задержались. Пропустили вперед Сталина с Семеном Буденновым. И рядом Михаил Иванович Калинин. Ну, надо сказать, что личность достаточно, я бы сказала, неординарная. И в то же время достаточно противоречивая. Но поскольку я его не знала, ничего не могу сказать. Они останавливаются, смотрят, там такой уголок крестьянского быта. И вдруг Михаил Иванович Калинин, остановившись перед моей прабабушкой. Ну, у моей прабабушки, знаете, как-то не была развита шишка чинопочитания.
У нас не очень много времени до выпуска новостей.
Я постарайтесь покороче. И вот, и, значит, моя прабабушка ему рассказывает, что этот уголок она помогала создавать. А перед этим как раз к моей прабабушке, ну, наверное, решив, что она самая главная террористка, подлетели охранники. Калинин на них цыхнул так, что они отлетели в сторону.
И да, давайте поговорил, к выводам, времени немного.
Пообщалась. И что происходит через какое-то время? Ей пишет письмо одна женщина из деревни, говорит, вот так плохо, плохо у меня с сыном, вот он так болеет, ну вот просто что-то у него с ногами. Ну, моя прабабушка говорит, отправляйся. Куда? В приемную, к Михаилу Ивановичу Калинину. Трое суток она там сидела, попала на прием, бухнулась в ноги. Михаил Иванович, вот так и так, вот у меня сын болеет, не знаю, что делать. Записка была такая, ее, по-моему, до сих пор хранят где-то у себя эти люди. Записка была такая, вылечить, точка. Дальше, всякие больницы, всякие мединституты, всякие санатории. Подпись М. Калинин.
Вывод-то дайте мне, пожалуйста. Ну вот вы уже рассказали.
Вылечили человека. Подождите, я вам просто договорю, Александр, извините.
Вы очень долго, вы у нас очень мало времени. Вылечили. Либо вывод, либо
и
я вас отключаю.
На войне этот человек был летчиком. Оттуда с плохим здоровьем не брали. Вывод какой? Есть власть, есть маленькая записочка, и все было выполнено. Не Сталин подписывал, а Михаил Иванович все считали очень мягким.
Вообще не понял, какое это имеет отношение. То есть нужен институт записочек у нас и на ночевание в приемной. Я знаю региональных чиновников, которые этот жанр очень уважают. Людей в приемной подержать часами и сутками. Ну, прошло это время, но я не понимаю, что тут героического. Добиться как бы приема, и уж высокий начальник, да, своей полнотой власти одного человека спас. У нас вопрос идет о спасении десятков тысяч. Скоро будет вопрос о спасении сотнях тысяч заболевших. Я надеюсь, что вот так это не дойдет, конечно, но вот это исторический анекдот, честно говоря, не очень понимаю, к чему он был рассказан, кроме того, что вы обладаете определенной рефлексией и любовью к своим родственникам и к Советскому Союзу в частности. Продолжим обсуждать после выпуска новостей на радиостанции. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.35 в Москве, 18 мая, понедельник. Продолжаем обсуждать различные резонансные темы, новости, наши внутренние дела, российские. Иногда обсуждаем и международные. Кстати, тоже сегодня хотел одну тему в развитии с вами обсудить. Но пока идем по теме предыдущего блока, который был до новостей. Я напомню, что мы с вами пытаемся обсудить ситуацию в Дагестане. Мы каким-то образом перешли к обсуждению допустимости или недопустимости смертной казни. Видимо, это как-то связано с нашим негодованием, безответственностью людей, допустивших подобную ситуацию. Я напомню, что у нас идет голосование, но, наверное, буду его завершать, поскольку резонанс на оно особо не вызывает, но зачитаю результаты. Спасибо тем, кто проголосовал. Значит, то, что ситуация в Дагестане с распространением коронавирусной инфекции, то, что она закончится отставками, верят 16% человек из радиослушателей, которые проголосовали. О том, что никаких отставок не будет, считают 44%. О том, что накажут, да не тех, это вариант ответа 40%. Вот такой расклад голосов, хотя не знаю, насколько это репрезентативно, поскольку голосование не очень многочисленно по этому вопросу, не резонансная тема. Зачитаю несколько сообщений. А если желающих стать исполнителем приговоров, а среди желающих стать исполнителем приговора хоть кто-нибудь хоть раз стрелял человека, или они думают, что нормальному человеку это сделать очень просто? Ну, разные мнения. Кстати говоря, наверное, как-нибудь мы обсудим отдельно смертную казнь. Надо поговорить об этом, но не сегодня. Сегодня мы о другом. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Александр Михайлович. Вот мы говорим о Дагестане, о вспышке. Не более как 30 минут тому назад я смотрел по центральному телевидению, не помню по какому каналу, Дагестан. Ни одного, ни медработника, ни работника скорой помощи, ни просто жителя. Когда забирают, вот скорая помощь стоит, и забирают одного больного коронавирусом, второго, никаких халатов, никаких комбинезонов. Вот, только сейчас показывали. Я не видел ни одной маски медицинской, не говоря об очках и перчатках. Ни у главврача, который с огромной бородой там ходит без маски и так далее и тому подобное. Единственное, показали кабинет, где какая-то женщина надевает этот комбинезон. Это, ну, показуха. А так ни одного, подчеркиваю, ни одного на экране. Возьмите, прокрутите, посмотрите.
Ну, из телевизора делать выводы — это так себе история, честно скажу. Но, тем не менее, ваша версия, с чем вы это связываете? Почему врач с бородой ходит, масок нет? Средства-то выделены на обеспечение.
Какие средства? Нет, вы говорите телевизору, делать вывод по телевизору. А это ваше рассуждение, я правильно понимаю? Или у вас есть какие-то конкретные сведения по Дагестану?
У меня есть конкретные сведения, что во все регионы выделено казначейство, Министерство финансов. Да, деньги.
Нет, а при чем здесь деньги?
Потому мы что говорим, на эти деньги они должны защиты. Обеспечить.
Можно дать деньги, но не будут средств защиты. Надо их выделить, надо проконтролировать, надо научить людей общаться. А, кстати, насчет Дагестана, вы подумайте, что есть еще одна причина, что азербайджанское население, которое хотело вернуться в Азербайджан через территорию Дагестана, на границе с Азербайджаном оказалось, что тест у них положительный.
Честно говоря, мне кажется, вам нужно поменьше, Михаил Иванович, телевизор смотреть. Как это восхитительно вы мне рассказываете истории, просто восхитительно. Логической связи я не вижу, может быть, ну, недостаточно у меня извилин, не так, как у вас. Но мне кажется, вы заблуждаетесь. Продолжаем обсуждать. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Лимонадный Джо.
Да, здрасте.
А я вот такую вещь замечаю. Почему-то сейчас только тема Дагестана возникла. Вот
нет, почему? Год назад была весьма активна, но посмотрите на новостную повестку.
Год назад по теме коронавируса, чтобы говорить. Я сейчас говорю про коронавирус. Вот месяца два я слышу про Беларусь, про Лукашенко. Ну, замечательная страна, симпатичные люди. Но это отдельная уже страна. А два месяца ее обсуждали. А почему два месяца Дагестан-то не обсуждали? Вот вы, журналисты. все по мановению волшебной палочки.
Ну,
дали команду обсуждать теперь Дагестан.
То есть вы думаете, это так работает? Тут есть какой-то распределительный центр команд, и он всем журналистам распределяет, что обсуждать. Если вам действительно интересно, могу вам рассказать, да, почему. Потому что, смотрите, все регионы отчитываются, все регионы сдают цифру. И пока нет других данных, данных с мест, да, данных от местных журналистов, например. Ну как вы узнаете, что сейчас происходит в городе Якутске? Я вот вам претензию скажу. Лимонадный Джо на улице Ленина в городе Якутске, что происходит? Почему вы не знаете? Почему вы замалчиваете? Что, команды вам не было звонить с этим на радиостанцию, говорить Москва и какому-то Асафову претензии предъявить? Это логика точно такая же. Откуда мы знаем?
Я вас выслушал внимательно. А что, 2 месяца не было статистики по Дагестану?
Она была нормальная. Только вот когда этот министр сказал, что она отличается? Да, когда данные пошли? Пошли данные, мы обсуждаем, информация поступает. Я не в Дагестане живу, к сожалению или к счастью. Вот у меня есть информация, я ее с вами обсуждаю. Хотите, будем вашу кошку обсуждать, если вам это интересно.
Ну хорошо, тогда давайте обсудим то, что вот вы говорите, там будут ли отставки. Мне вот вызывает это изумление. Последние 2 министра, вот Татьяна Голикова и Вероника Скворцова. Татьяна Голикова была министром здравоохранения. Потом пошла на повышение. Счетная палата возглавила, сейчас вице-премьер. Она была причастна в том числе и к оптимизации так называемой здравоохранения. Вероника Скворцова, последний министр здравоохранения, тоже была причастна. Сейчас ей нашли должность в ФМБА, Федеральное медико-патологическое агентство, бывшее 3-е главное управление Минздрава в советское время, обслуживает атомщиков. Вот люди, которые причастны к оптимизации, они прекрасно теперь руководят и дальше. Почему бы вам эту тему не обсудить? Как так получается чудесным образом таким?
Ну, давайте фактуру обсудим. Вот вы сейчас говорите, они причастны к оптимизации, а вы уверены, что есть фактура, которая вот эту Веронику Скворцову за ухо и на скамью подсудимых может привести?
Так я же не говорю по скамью подсудимых. Я
нет,
я говорю об отставках.
Это ну, к отставке значит, хорошо. Ну, к отставке.
Что они немедленно на скамью подсудимых.
Ну, хорошо, к отставке. У вас фактура есть это?
За последние годы. Ну, конечно, фактура есть, но вы хотите, чтобы я привел, сколько было закрыто больниц вот за эти годы.
Скворцова было... лично ходила такая с ключиком. Так, мы это закрываем. Так, не-не-не, тут у меня дача будет, да?
Ну, хорошо, вы тогда признаете тот факт, что министр здравоохранения не имеет к оптимизации никакого отношения. Она
вы знаете, я вот тема оптимизации, так же, как тема вертолетных денег, так же, как тема 5G, да? Я вот не очень люблю ее касаться, поскольку все... ее обсуждения, они крайне эмоциональные, крайне. Люди черпают информацию от ютуб-блогеров, которые не удосуживаются проверить сами ни хрена, извините за мой французский. А когда начинаешь лезть в фактуру, оказывается, что совсем не так, а вот эдак. Но эмоционально осуждать проще. Вот выбрали мишенью Скворцову. У меня нет к ней, ну, особого пиетета, конечно, да. Но я думаю, что если эту тему разбирать, да, эта тема серьезнейшая. Нужно поднимать фактуру. Но вы выбрали знамя, оптимизация. У вас вот на нем язва родилась, да, и она у вас горит, потому что вы других слов не знаете. Потому что именно этого ютуб-блогера вам приятно смотреть.
Вы каком сейчас ютуб-блогере-то говорите?
Их множество, десятки.
Я не смотрю, я очень редко, я только музыку.
Ну откуда вы это слово про оптимизацию взяли? Скажите, откуда? Кто вам? Николай Платошкин какой-нибудь рассказал в беседе?
А при чем здесь это? Вот есть конкретная статистика. Столько-то было закрыто больниц.
А есть конкретные причины, по ним закрылись?
Сельских больниц.
Есть конкретные причины, почему они закрылись? Но вы же причины не будете обсуждать. Вот роддом полыхал в Москве.
Тогда пожинайте плоды оптимизации. Я, что ли, должен поднимать эту тему? Вот журналисты, поднимайте, пошлите запросы.
В смысле, пожинайте плоды? Можете тезис развернуть?
Я бы хотел получить просто внятный, адекватный отчет. Что было сделано и почему... Так именно встретили вот коронавирусную инфекцию, как сейчас ее встречают, в том числе и в Дагестане, за руководством...
В Москве нормально встретили, мне кажется.
Под руководством тех людей, которые сейчас же продолжают руководить.
Вы понимаете?
Может быть, они ангелы, может, они с крыльями.
Может быть, дьявола, я не спорю.
Отчета-то никакого нет. Никакого нет отчета.
Если вы посмотрите внимательно, все отчеты есть. Вы же не хотите их читать. Правда, это скучно. Это скучно разбираться. Проще вот негодование транслировать. Я сам люблю, правда, да? Но вот у меня уже сил не хватает. Но люди нахватаются.
Мне радость, что ли, транслировать? Мне должно нравиться нынешняя ситуация.
Да вы попробуйте разобраться в ситуации. Вы же запрашиваете отчетность. Ну, посмотрите на нее. Она есть. Она открыта. Правда, вот не поверите.
Я на своем уровне пытаюсь разобраться. Вот вы говорили, почему медикам заплатили именно так, как им заплатили. Да потому что была формулировка в постановлении правительства до 16 мая.
Лимонад, при всем уважении, как хорошо, что вы все знаете, а я ничего. Как хорошо, что у вас есть все ответы. Наверное, вы тоже присоединитесь к той самой расстрельной команде. Все это, конечно, прекрасно. Все это прекрасно, да, но я не люблю эмоциональных оценок. Слушаю вас, здрасте. Алло. А в ответ тишина. В эфире, слушаю вас, здрасте. Да ё-моё, сегодня какая-то день акустической атаки. В эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Рафаэль, Москва.
Здравствуйте.
Да, вы не думали, что основная проблема это в так называемом ручном управлении? Что только когда президент скажет, что надо сделать, у нас на местах начинает шевелиться. А люди, которые сидят на местах, боятся ответственности за свою инициативу. То есть при, грубо говоря, какой-то появлении инициативы есть ответственность, там, вплоть до уголовной. То есть система настолько выстроена в таком русле, что люди на местах многое боятся делать.
Ну, смотрите. Президент дал поручение. Казначейство деньги выделило. Скорее всего, они даже дошли до регионов. Кто да. там чего испугался-то?
Ну, наверное, там есть местная...
Местный президент с другим поручением.
Ну, не местный президент, местное руководство, местные чиновники. То есть президент дал здесь, в Москве, а там же есть местное...
Но деньги-то из Москвы пришли туда, в условный да. регион. Ну и где сбой-то? Кто виноват?
Виноваты местные, кто сидит на местах и ручное управление.
А вы думаете, в текущей ситуации любое управление, кроме ручного, работоспособно?
Я считаю, что в текущей ситуации должен быть штаб, который оперативно принимает решения.
Ну, насколько я понимаю, у нас есть штаб, который принимает решения.
Ну, этот штаб есть, но формально-то его никто не... поручение не исполняет.
Ну, почему не исполняет никто?
Потому,
Воробьев исполняет, например, Собянин исполняет. Никто не исполняет, кто еще?
Я имею в виду, да, хорошо, большинство не исполняет. Ну, в Сибири не исполняет, на Дальнем Востоке не исполняет. Можно массу примеров привести, как и что...
Ну, смотрите, по поводу ручного управления, хороший вопрос, да, вот все остальное сложно обсуждать. Надо в каждый регион разбирать и смотреть, исполняет он или не исполняет. По поводу ручного управления есть у меня свое соображение. Вот вы знаете, мы с вами сидим и обсуждаем. Этот плохой... Этот не очень плохой, но тоже нам не нравится. Этот нерасторопный, этот не так, а этот вообще. Этого надо там посадить, к этому претензии. Но мы хотя бы это обсуждаем. А вот в ряде других регионов мира, не страны, люди обсуждают жить или не жить. Удастся как-то справиться с этим и найти... например, поесть на завтра или нет. Потому что там государство по факту, потому что там нет ручного управления, но там и по факту государства уже нет. Я не буду называть конкретные страны, потому что вы, конечно же, будете говорить, что я пристрастен, что я плохо отношусь, среди таких стран есть и наши соседи, что у меня специфическая позиция. Но это не только наши соседи, да, многие страны оказались в этой ситуации. Это страны и Восток, и есть и в Европе, да, есть и по нашим границам. Мы можем ругать власть, можем предъявлять к ней претензии за нерасторопность, за там, неточность, за ошибки, в конце концов, да. Вот, ну, какого хрена они ошибаются? Ну, зачем это, да? Неужели нельзя вот как-то по-умному? Я бы вот на месте, там, условного Мишустина, я бы вот ого-го. У меня-то с моими тремя классами циркон-приходской, конечно, соображение получше, что делать на месте Мишустина. Вот, но мы хотя бы это обсуждаем, потому что есть действия, есть помощь. Есть помощь медикам. Да, проблема, да, ошибки. Но хотя бы есть конкретика для обсуждения, а где-то нету этого. Так что тоже вопрос сравнения. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло?
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу высказать свое мнение по поводу того, будут ли какие-то изменения в руководстве Дагестана. Я считаю, что их, скорее всего, не будет. И это абсолютно правильная позиция. Почему? Потому что сейчас на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране делать какие-то резкие движения, даже в связи с серьезными поводами, не имеет смысла. Потому что ухудшение социальной ситуации очень сильно усиливает сепаратистские настроения. В Кремле это понимают. И поэтому, если они ограничивают...
Ну, смотрите, а вы знаете такое мнение, такое, вернее, словосочетание, как преступная халатность?
Вы знаете, есть интересы государства, есть преступная халатность. Это не совпадающие и абсолютно не всегда параллельные вещи.
Вообще не понял вашего тезиса, как это противоречит, честно говоря. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Михаил Подольск. Скажите, а захватить рейдерский захват завода, сделать, обанкротить его и сдать на металлолом, это преступная халатность или нет?
Не понимаете? Очень, не очень понимаю, как это связано с нашим...
Никак не связано. Сколько по России вывезено заводов на металлолом?
И поэтому коронавирус в Дагестане...
Представляете, два года...
Представляю, да, очень связанные две темы. Давайте как-то все-таки ближе держаться. Вы меня иногда сами попрекаете, что у нас тема скачет. Я понимаю, что у вас боль. У кого-то по заводу, у кого-то по оптимизации, у кого-то по марсианам, у кого-то по Михаилу Ивановичу Калинину. У всех своя личная есть. Манечка это называется. Но давайте все-таки как-то уважать друг друга и по теме высказываться. Я вас слушаю. Здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот, по поводу Дагестана, есть такое мнение, что там губернатора московского хотят просто местные убрать. Не знаю, насколько это верно, но таким образом подставив просто.
То есть вы думаете, Васильеву создали ситуацию, чтобы своего привести к власти?
Ну, не знаю я, честно говоря. Я просто услышал. Я другое хотел сказать. Вот вы сказали, вас интересует анализ, конкретные вещи и ручное управление.
Значит, у меня есть свое мнение по этому вопросу. Я его высказал, да. Хочу ваше послушать.
Я не знаю, как в Дагестане, я знаю, как в Москве происходит. То есть президент сказал, пособие по безработице в размере МРОТа. Ну, там можно обсуждать там много-мало, но тем не менее было сказано. Собянин сказал, есть, у нас даже там 19500. В реальности, когда обращаешься, значит, да, 19500, если ты работал 60 дней. Если ты не работал 60 дней вот в этом году, при том, что постановление вышло, там всего 80 прошло. Если ты не работал, значит, тогда обычные там 12. Но опять же, есть нюанс. Если ты работал 6 месяцев плюс 1 день. Если ты работал 6 месяцев минус 1 день в 2019 году, тогда 1500. При том, что этот самый штраф в Москве 5000, про ЖКХ все знают. Ну и как вот к этому относиться? Но Собянин отчитался, да, вот 19500 у нас.
Ну, то есть вы считаете, что вот у нас должна какая-то быть суперсправедливая распределительная система, которая нравится лично вам? Я считаю, что 19500 это много, правда, по сравнению с другими регионами.
Но только получить невозможно это. Вот я, например,
у меня есть знакомые, которые получили.
Ладно, у меня много знакомых, которые вообще ничего не получили.
Да, ну и две наших позиции, да, ну как нам быть, как нам считать? И
только... Я не знаю.
То есть, если вы ничего не получили, значит, никто ничего не получил. Позиция понятна, звоните другой раз. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте, вы в эфире.
Да, Александр, это Роман Пупаян.
Знакомый ваш голос, да, какой-то, здравствуйте, да, рад слышать.
Да, приветствую, да. Перехожу на ручное управление, да. Ну, друзья, что хочу сказать. Отвечая, вот, допустим, там на некоторые претензии, которые нам сейчас предъявляют наши слушатели, у нас же, собственно, не в эфире, да, могу рассказать, что на самом деле про проблемы здравоохранения в стране мы говорим уже очень давно. Точно так же, как мы говорим про проблемы, связанные с нашим образованием. И упрекать нас в том, что мы только сейчас проснулись, и прозрели, и увидели, что у нас действительно есть какие-то проблемы, но это как минимум нечестно. Это раз. Второе. Друзья, по поводу выплат медикам после обращения президента, после его заявления о том, что они должны получать определенные суммы. Буквально через день после того, как президент сделал это заявление, мы получили информацию, что где-то на каком-то уровне этот процесс буксует. И я лично в своем эфире и на радио, и на телевидении, в своей правде, да, на НТВ, Мы об этом говорили. Ну, зайдите и послушайте, если вы не видели нашего эфира, на секундочку. У нас врач скорой помощи вдруг первый начал рассказывать. Это первый человек, который об этом заговорил. До этого вообще никто даже и не знал, о том, зачем начинают выплачивать там за определенное количество минут, потому что засекли там секундомером, сколько врачи, медсестры и водители там потратили на общение с людьми, заболевшими коронавирусом. У нас врач скорой помощи об этом заявил в прямом эфире. После этого мы эту тему просто начали поднимать каждый день. И вот так, собственно, это и работает, друзья. Мы подняли эту информационную волну, и на сегодняшний день мы с вами видим хотя бы, что этот, как говорится, процесс пошел. Не побоюсь этого выражения. Ну, говорить о том, что мы молчим и ничего не делаем, но это совершенно неправильно. Что касается самого Дагестана, ситуации Дагестана. До несколько дней назад, еще даже до появления всей этой информации, которая была размещена в социальных сетях с министром здравоохранения, в эфире мы поднимали точно так же проблему Дагестана. И говорили, что там что-то какая-то странная история, потому что официальная статистика, которая предоставляется властями там республики, что-то как-то она не соответствует тому, что там на самом деле происходит. Если верить медицинским работникам, которые работают, собственно, в республике и рассказывают о том, что там происходит. Потом пошло вот это вот заявление министра здравоохранения Дагестана. Теперь, что касается руководства Дагестана. Ну, Валерий Абдувалиевич, ну подождите, друзья. Мы что, только сегодня с вами, как говорится, узнали про этого человека и не знаем, кто это? Мы знаем этого человека. Это тот самый человек, который, будучи заместителем министра внутренних дел, возглавил штаб, когда Нордос случился у нас с вами. Вы это помните все? Это тот самый человек, которого вы все взахлеб хвалили и говорили о том, что ну наконец-то у нас появился хоть один нормальный генерал в МВД. Я же эти формулировки все, который человеческим языком разговаривает с людьми, который не боится идти лично на переговоры с террористами. И который спасает там круглыми сутками жизни. Вот он, вот какой нам нужен министр внутренних дел, говорили лично вы, тогдашнего министра внутренних дел. Вот это тот самый Василий Абдувалиевич, который уже будучи в отставке и не работая в Министерстве внутренних дел. Это человек, который ходил с оперативниками, если я не ошибаюсь, он от Твери у нас избирался в Государственную Думу, с оперативниками на дело он ходил. Брали группы вооруженные. Именно поэтому его туда и отправили, в эту достаточно тяжелую нашу республику, в силу определенных причин. И те войсковые операции, которые проводились, и на которые вы, Александр, сегодня намекали, да, совсем недавно в Дагестане, только для того, чтобы поменять мэра Махачкалы. Этого человека туда бросили, да. А то, что он под охраной жил на протяжении достаточно долгого промежутка времени в санатории, потому что ему он... Ну, он чужое тело в этой республике, ему необходимо каким-то образом там решать грандиозные проблемы, которые копились там десятилетиями. Это вот будут отставки или не будут отставки, будут или не будут там руководить он дальше.
Но мы же не про него конкретно, я говорю про виноватых в ситуации. Например, министра здравоохранения, почему мы сразу о главе региона? Хотя моя позиция по поводу глав региона, она, ну, известна. Я считаю, что они не могут воспользоваться теми широчайшими полномочиями.
Я не знаю, что там будет с министром здравоохранения. В свое время я говорил, что министра образования Дагестана точно нужно наградить. Потому что кого не возьмешь, у всех 100 баллов по русскому, по ЕГЭ. Вы помните, когда арестовали предыдущего министра и показали нам дворец, в котором он живет? Тоже венецианский, обзавидовались от интерьеров.
Роман Георгиевич, у нас несколько секунд до выпуска новостей. Продолжим эту тему обсуждать завтра. Спасибо за ваше мнение, за ваш...
Ну, это для чистоты отношений, чтобы не упрекали лишний раз.
Всегда будут. Всегда будут, это жизнь, к сожалению. Или к счастью. Ну, да. Спасибо за ваше мнение, Роман Георгиевич. У нас был в эфире главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Продолжим завтра обсуждать все эти темы, и это тоже возьмем, подождем в развитии, и по медикам, и по Дагестану посмотрим. Спасибо всем, кто слушал сегодня, кто участвовал в голосовании, кто звонил, кто неравнодушен, да и тем, кто равнодушен тоже. До завтра, слушайте радио.